Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Ну, может, у кого-то будут какие-то вопросы, кто-то хочет какую-то тему.
Ром, прикрой двери, пожалуйста.
По предыдущим беседам, занятиям, может, у кого-то есть какая-то тема, которую он хочет развить.
Вопрос, насколько сильно не формируется личность при опустошении? Ведь каждое наше воспоминание, каждое наше устремление делает нас с нами. И если убрать хоть что-то из этого, теряется сама личность.
Ну, дело в том, что наша личность, она сама по себе композитна. У меня в свое время была проповедь, она есть в этой голубой книге, о композитности личности. Это нам так кажется, что мы некая единая личность, отсюда возникает представление о некой такой монаде, которая может переселяться из тела в тело, некое теория переселения душ. Но человек на самом деле это поток. То есть это можно называть моментальной личностью. Вот помните, как у этого Гумилева, только змеи сбрасывают кожу, мы меняем души, не тела. Точно так же это может отнестись и к нашей личности. Вот наша личность, которая она была, допустим, в детстве, это одно. Наша личность. Личность – это самоощущение всей совокупности этого потока в данный момент в сознании. Всех вот этих вот духовных влияний, побуждений, присоединенных к нам духов. И после смерти вот эта вот личностность задается вот этим вот планом памяти внутренней, то есть природная память усыпляется, она служит как бы подложкой. Но духи не используют свою природную память, ну вот в качестве оперативной, да, они используют память человека, с которым они ассоциированы полностью. И они как бы, с одной стороны, транслируют свои личностные качества на этого человека, но с другой стороны, человек определяется теми личностными качествами, которые составляют наиболее близко ассоциированного с ним духа. Опять же, это происходит в районе рассудочного. То есть человек, он композитен, у него есть память природная, у него есть чувственная, у него есть рассудочное. И вот в свое время буддисты этим активно занимались. Они пытались докопаться до вот этого личностного человека. Ну вот знаменитые такие вот там буддистские примеры. Типа вот есть телега, да? И мы отнимаем от нее одно колесо, телега остается, отнимаем другое колесо, телега еще остается, потом мы аккуратно разбираем по досточкам. Мы в результате находим телегу как некая такая основа. Телега, она состоит из вот этих вот составляющих ее частей. Разбрали, и вроде нет телеги. Собрали из других частей, телега вроде есть, но это уже не совсем та телега, что была.
Дилемма корабля, если я не ошибаюсь. Дилемма корабля, да?
Да, да. И пока чем больше человек погружен в чувственное, тем более реальной кажется ему его собственное личностное существование. Но чем дальше он от этого чувственного, вот чем, в общем-то, занимаются всякого рода медитативные практики, они поднимают человека над чувственным, и человек это как бы стакан, и в этом стакане вода. Вот эту вот воду вылили, зачерпнули новую воду. А божественная жизнь – это океан, из которого это зачерпывается. Сам стакан всей жизни не имеет. Имеет значение та вода, которую он наполняет. Но если это не обновлять, то вода в стакане начинает застаиваться, начинает гнить, начинает в ней заводиться всякая пакость. Это можно сравнить так же, вот человек – это река, да? А когда он хочет свое личностное затормозить, он эту реку перегораживает, да? Эта река превращается в озеро. И сначала он такой красивый, берега все, человек радуется, вот мое личностное постоянно. А со временем это озеро начинает затягиваться ряской, потом превращается в болото, тоже жижа, но уже такая мутная, страшная, затягивающая. И когда происходит опустошение, задача опустошения какая? Я еще скажу, если брать по физике, есть такое понятие, как суперпозиция полей. То есть, когда одно поле генерируется множественными простыми источниками, ну, функции простые, скажем, синусоидами. И вот когда вот эта вот суперпозиция поля образуется общей суммой генерации этих источников, но не прямой суммой, а, ну, это называется дифракцией, да? То есть, как бы образуется некая картинка, она существует только потому, что существуют создающие ее вот эти простейшие функции. Вот простейшая функция – это духи, которые находятся в нашем сознании. И смысл опустошения, вот человек, он из себя, современный человек, он не моноличность, он на самом деле композитно сложный совершенно различных элементов. И вот задача опустошения – выделить вот эту вот суперпозицию господствующую в человеке, это называется господствующая любовь. И это происходит по принципу, который очень хорошо иллюстрируется математическим принципом нахождения средневзвешенного. То есть вот есть множество, я уже привел пример, множество измерений. Вот считайте, что это измерение, это наше духовное побуждение, которое человек всю жизнь. Вот сегодня одно духовное побуждение, завтра другое. Они, конечно, коррелированы между собой. И вот когда, так сказать, природная жизнь заканчивается, эти побуждения происходят как бы внутренний анализ. В чем смысл этого метода анализа? Выводится среднеарифметическое и отбрасываются все данные, которые дальше от этого среднеарифметического, скажем, там на три модуля. Вот. Три вот это вот длины. Они отбрасываются, все крайние значения отбрасываются. Опять все это пересчитывается, выводится среднеарифметического из вот этого оставшегося. Выводится еще одно, это уже другое значение. Опять таким же образом отбрасываются крайние значения. И все это до того, пока оно не войдет в какую-то, так сказать, область точности. Да? Которая за это количество вот этих циклов отбрасывания зависит от заданной области точности результатов. Как только все результаты перестают выходить за границы этой заданной точности, полученное среднее взвешенное арифметическое считается вот значением вот этой функции. И вот так и с человеческим сознанием. То есть, если вести до конца, то в результате можно свести это все к одному значению. Это будет монозначение. То есть, выбрать из всех значений наиболее вероятностное. Но вот тогда получается, человек это одна, но пламенная страсть. Это полное воплощение господствующего значения. Оно прячется среди других, но когда мы его вычислили, оно становится господствующим. И вот точно так же господствующая любовь. Вот когда оно вычислено, человек превращается в господствующую любовь. Поэтому связь духа с человеком, она нелинейная. Вот связь нашего сегодня с нашим завтра или с нашим вчера, допустим, она тоже нелинейная, но мы этого не замечаем, потому что разница не очень велика. Но опять же, когда мы сравниваем себя с 10-летним ребенком, или, например, когда тебе 50 лет, ты себя сравниваешь там с 10, с 20, с 30-летним, и ты видишь, что хотя корреляция есть определенная, но это все-таки разные личностные настрои, это разные личностности. Просто большинство и не сравнивает и по заданной памяти ему кажется, что он вот, ну вот как бы. Почему? Потому что он как бы обитатель мира, где пространство и время представляются некими непрерывностями. Ему кажется, что вот я некая личность, которая жила в каких-то пространствах, непрерывные изменения временными, и что вот я тогда родился, я тогда там, был ребенком, тогда был подростком, тогда стал взрослым, т.д. т.п. Но это все лишь видимость. Это вот эта вот виртуальная личность, которая за именем лучшего принимается за личность реально существующую. Но когда, например, вот те буддисты, которые, ну, не буддисты, там, а индуисты, потому что это на Востоке была обычная практика, когда они этим занимались, они вдруг начинали понимать, что они лишь только поток. И что задача не в сохранении ложа этого потока, а задача в том, чтобы в эти поток входили более чистые струи. То есть, если сюда входит мутная струя, мутный поток. Если канализация, то он, так сказать, поток экскремента. А если входит все более чистая струя, а чистая струя – это чистое побуждение. Побуждение. Вот доходили до крайности монашества и так далее, в надежде вот приобрести наиболее чистые струи. Хотя наиболее чистые струи приобретаются, когда человек находится в служении к ближнему. То есть, когда он по любви к высшему основе бытия выполняет заветы этого бытия и тем служит своим ближним. То есть он находится в обществе, находится в каких-то действиях, служениях. А вот монаха, как совершенно справедливо в одной этой его, я такое сравнение слышал, что монах это как мертвое море. Знаете, есть такое мертвое море. А в него втекает одна речка, Иордан. И из него не вытекает ни одной реки. И человек качается, то есть вода испаряется, остаются соли, и постепенно это море превращается в совершенно мертвое. Там не может ничего жить. Вот так вот монах. Монах это вот крайняя, это вот попытка на самом деле удержать свою личность. Хотя они утверждают, что они борются, вот там, ищут потоки какие-то и так далее. Но потоки можно только... Ну, почему их начали сгонять в монастыри из-за анахарета? Анахарет – это вот это мертвое море. А монахи, они все-таки там в какой-то среде, они с друг другом как-то живут, они оказывают друг другу какие-то благодеяния, какие-то действия и так далее. И это приносится легче. Но поскольку там нет семьи, то там нет самого основного, что составляет жизнь человека. То есть любовь между мужчиной и женщиной, и семья, дети и так далее. И поэтому... Это ущербное общество, ущербная практика, она не настолько совершенна для формирования личности, как жизнь вот в обществе нормально. Вот если ты хочешь, почитай, вот у тебя есть вот эта синяя книжка, нет, она там должна быть. Вот почитай, там есть виртуальная личность, такая статья, где все это подробно разбирается. Это я, так сказать, постиг еще, когда я был практиках буддизма, еще когда я не нашел для себя буддийского слова.
Мы совсем недавно эту тему вот затрагивали и раскрывали. Да. Буквально 2-3 занятия назад.
Но я говорю, что вот я вот это все глубоко вошел еще, когда я не знал небесного учения. А когда я в него вошел, мне вот эти буддийские, мое прошлое, мои практики оказали очень большую помощь. Потому что вот в свое время этот, как его... Судзуки, который какое-то время даже был вместе с женой членом Всеобщей Новой Церкви, он назвал Сведенборга Буддой Севера. Но если не знать буддийской мифологии, вот в буддийской мифологии Мартрея, Будда Севера, это приблизительно то же, что в христианстве второе пришествие Христа. То есть вот некий, вот Будда когда-то вернется, он вернется на севере, он будет вот эти, он возродит, так сказать, подлинную Дхамму. То есть, назвав его Буддой Севера, то он фактически буквально перевел вот эту Мартрея на язык английский. А Судзуки как бы задекларировал, что в Сведенборге он нашел возвращение Будды. И я думаю, что почему он ушел из вот этой всеобщей новой церкви, Потому что он видел, что там пытаются нивелировать и деформировать внутреннее содержание, потому что в латинском слове есть внешнее содержание, потому что это все-таки было раскрыто, обращено к христианской церкви со всеми ее стереотипами, историей и так далее. Точно так же, как, например, Господь, он во внешних формах открывался по отношению к иудаизму и к иудейской церкви. Вот он говорит в их представлениях все, но он их выводит из этих представлений. Потому что эти представления это было формализация и закостенение, которое тысячелетней практикой как бы, ну, освещалось. А он их и пытался уводить из вот этого иудаизма, традиционно сложившимся, к гораздо более внутренним постижениям, из которых потом, когда это перешло к язычникам, и сложилось христианство. И вот точно так же латинское слово, оно как бы постоянно пробует уводить христиан из их вот этих закостенелых христианской ортодоксии к внутреннему пониманию. И когда вот с одной стороны всеобщая новая церковь, они максимально зациклены на... Вот они все стараются делать, чтобы было четко по доктрине. Но... С другой стороны, они упорно игнорируют очень много в учении, которое противоречит вот их таким закостеневшим представлениям, на что в свое время указало вот это вот, когда начало развиваться движение Дахимлишлир, вот эта вот община, они именно на этом настаивали, что вы пребываете в букве, и вы не овладеваете духом, то есть не даете духу наполнить вас и эту букву совершенно изменить. Но с другой стороны, когда слишком много начали говорить о духе, потеряли связь вот с этой основой.
Букву потеряли.
Да, да.
Они исказили.
И на самом деле учение Дахимлишлир, оно для многих становится очень опасно. И именно в том, вот знаете, есть такая поговорка, из села ушло, а до города не добежало. И ну вот Судзуки, как бы он ушел совершенно в другую сторону, но сказать, что он оставил небесное учение, я не думаю, что он его оставил. Он просто попытался адаптировать его буддистским, так сказать, традициям.
Ну, форму буддистскую втиснуть. Да, да. Небесное учение веры втиснуть в буддистскую форму.
Можно тогда еще вопрос задать? Угу. Я не так давно изучал историю ордена ассасинов и в целом их. Ну, вот арабские религии и прочее, меня удивил один момент. Они при захвате Ламута и в целом большинства крепостей использовали тактику, в которой они за год-два полностью обращали в свою веру гарнизоны, ближайшие населенные пункты. Как вообще возможен такой вариант, что... И даже современность, когда тот же теракт 11 сентября, когда есть некая религия, которая как бы воспринимается как часть духовного человека, если следовать ее заповедям, то ты попадаешь, так скажем, в свой нового края, насколько я понимаю, то как возможно, что подобные религии держат как часть своих заповедей, ну, банальное убийство и прочее? Потому как...
А ты какую религию имеешь в виду?
Ну, вот как раз-то радикальные исламские течения. Что раньше, что сейчас. Потому что тот же орден Синов как раз-то, они же даже в большинстве своем не пытались бежать с места убийства.
Латинское слово говорит, что мусульманство было попущено Господом по той причине, что вот эти арабские племена... Они не в состоянии были принять Господню, ну вот Господа. Но проблема еще заключалась в том, что им не от кого это было принимать. Потому что латинское слово говорит, что христианская церковь существовала только в апостольской церкви. Это до Никейского собора, который на ней поставил как бы могильную плиту. И то, что существовало дальше, это было подобием христианской церкви совершенно извращенно. То есть... Это не было проблемой, что вот была истинная церковь, а люди от нее переходили, и мусульманство не принимали. а было извращение, только подобие этой внешней церкви, в которой сохранялось совершенно извращаемое писание. И поэтому мусульмане дали этому живую какую-то альтернативу. Вот если сравнить мусульманство с христианством со времен его зарождения, они вернулись к единобожию. Потому что христианство, это, извиняюсь, это язычество. На тот момент было уже даже не трехбожественное, а многобожие, все эти святые, там, матери Божьи и так далее. И любой более-менее мыслящий человек, когда ему мусульманство предлагало вот эту альтернативу, он ее с радостью принимал, потому что он видел, что вот как бы почитание единого Бога. Единственной альтернативой было еще вот это иудейство. Но иудейство на тот момент тоже, уже из себя не представляло ничего живого, а тут была некая такая живая струя. И почему мусульмане так легко теснили Византию, это вот ее хваленное православие? Именно потому, что они всякому мыслящему и религиозно думающему человеку давали некую живую альтернативу. Я тут рассказывал эту историю, как я однажды встретился на общего знакомого нашего с каким-то баптистом, и мы с ним заспорили именно в отношении Троицы. И очень такой был долгий спор с изложением аргументов с моей стороны. Все, почему я предпочитал показывать, ну, как бы не доказывать свое, а показывать безумие его, это гораздо эффективнее действует, безумие его убеждений. И он ушел совершенно возмущенный, я думал, что он просто как бы все это отверг, эту беседу. А потом мне этот сказал со смешком, мой друг, что этот человек ушел в мусульманство. Я так задумался, был ли это тем результатом, к которому я стремился, но я, по крайней мере, показал ему все безумие его вот этой вот трехбожной религии. И это был баптист, в общем-то, он хотя бы только в трех богов верил от вечности. А большинство же вот этих католиков православных верят многобожно во многих богов всяких, какие типичные язычники. Ничем не лучше там греческой религии в поздние ее времена, когда они верили во множество богов. И вот поэтому мусульмане могли дать им вот эту религию, ну как бы ощущение живой религии. Но те, кто ее принял, мусульмане, они были, ну, вот эти вот воинственные племена, которые жили войной. Это кочевники, а кочевники – это очень воинственный народ. И, соответственно, религия, которую они приняли, она совершенно воинственная такая. И, опять же, поскольку они верят в жизнь после смерти, вот лишение человека жизни выглядит актом самым чудовищным из всех возможных, пока ты думаешь, что ты лишаешь его чего-то навсегда. Но когда есть представление, что, так сказать, лишая человека жизни, ты по большей части лишь переводишь его в новую форму существования, то, соответственно, отношение, что вот есть люди заблуждающиеся, их нужно или переделать, или отправить, чтобы они тут нам не мешали нашу живую веру утверждать. Вот это вот задало изначальную воинственность и жестокость ислама, которая сохраняется, ну, скорее была возрождена сейчас, потому что ислам же тоже замылился. К концу 19 века он из себя представлял такое совершенно разложившееся общество. И вот в этом обществе поднялись люди, которые сказали, давайте вернемся к истокам. И вот это вот ваххабиты нынешние всякие экстремисты, которые пытаются возродить в исламе ту его живительную струю, в которой в нем была в начале. Но поскольку психика людей изменилась сильно, то они, не замечая этого, возрождают не столько его изначально живительную струю, сколько вот эту изначальную его агрессивность, которая тогда как бы на этой живительной струе существовала, а сейчас превратилась просто, ну, в такой иногда злобный терроризм, когда они не столько хотят что-то принести, сколько, ну, потому что они же сами заповеди не соблюдают.
Но у меня скорее вопрос, как это влияет именно на их послесмертный путь, то есть, если потом как раз следует этим заповедям, ну, такой классический шахид-смертник.
Я думаю, что очень плохо влияет, потому что мусульманин, который живет мирной, тихой жизнью, соблюдает заповеди, это одно. А эти же шахиды, они же не соблюдают заповеди своего, у них и наркотики, И, в общем-то, там изнасилование, разврат и так далее. Это они кричат, что они несут новую веру. Но несут ли они эту новую веру? Вот в чем вопрос. Ну, это как я знаю.
Но у них неверный человек не воспринимается. Собственно, поэтому его так легко лишают жизни.
Но дело в том, что согласно Корану, там говорится, что эти, ну, иудеи и христиане имеют свою веру, если они ее соблюдают, то Аллах их тоже принимает.
А вот это вот уже тоже вот вытекает в этом вопросе, где находятся границы разделения вот этого одного человека, потому как по факту те же баптисты, игристы и же с ними, и большинство мелких религиозных течений, как бы, они отличаются вот от тех же радикальных мусульманских только тем, что у них не столь агрессивные повадки. То есть, а насколько далеко и насколько легко вот отходят вот эти вот течения? То есть, вдруг появляется некий пророк, который заявляет, я там имею свое видение Божьего откровения, идемте за мной. Они уходят, живут 100 лет где-то в глуши в лесу, держа мирную общину, там строят домики из дерева, не едят мясо, разводят козочек, делают сыр. Насколько они уже являются и как они вот выделились в этом духовном человеке? Ведь по факту их религиозное течение, хотя они его и соблюдают, но оно довольно отделенное в плане именно близких планов.
Вот в книге о небе и об аде было сказано, что никто в том мире не спрашивает человека, какая у него была религия. Его спрашивают, как он жил. И его местное место в вечности определяется тем, как он жил. Религия просто определяет те внутренние предпосылки, из которых человек живет. Потому что одно и то же действие может выполняться совершенно по разным побуждениям внутренним. И стремиться к разным целям.
Но тогда теряется смысл в целом религии как концепции, потому как можно объявлять религии что угодно, и исходя вот из соблюдения правил того, что ты объявил в своей религии, грубо говоря, можно манипулировать этой системой.
Вот в этом и заключается суть канона. Вот дается слово. А слово откровение от сих до сих. В этих пределах может быть все что угодно. От внутреннего понимания до, так сказать, сектаторского безумия. Но оно все еще остается в рамках канона. И тогда членам вот этих всех групп есть о чем с собой разговаривать. У них есть некий базис. Вот какой-то преподаватель академии в 19 столетии, вот этой московской, писал, что у нас с этими евангеликами не может быть общей основы для религиозных споров, потому что мы принимаем в качестве божественного откровения все предание, что говорили святые отцы. То есть это для нас стало частью нашего практически священного писания. А они принимают только вот это вот слово Ветхого и Нового Завета. И мы им ссылаемся на отцов, а они говорят, а чего же отцы? Это для нас пустой звук. Это для нас не авторитет. И вот в качестве примера можно взять мормонов, вот знаете, вот эти вот.
Да.
То есть мормон пошел не по принципу извращения, так сказать, существующего писания, а он придумал собственное писание. И он фактически, вот как и Магомед, создал свою собственную религию. И она что-то заимствовала. Вот Магомед же, почему это все-таки религия? Потому что он многое заимствовал из Ветхого и Нового Завета, прежде всего заповеди. Да, вот у него. И вот вторая половина 10 заповедей. Ну, у него там не пожелай ни жены своего ближнего, а жен своего ближнего, но все равно это взирает к этой заповеди. И то же самое, не укради, не убей. Имеется в виду убийство ради своих собственных корыстных целей. И это размытое, но все еще ведущее человека к жизни по второй половине 10-словия. То есть религия – это жизнь по второй половине заповедей 10-словия. Насколько совершенно человек себя в них живет, настолько более аутентичный сосуд он из себя представляет, в который Господь может затем вливать своего духа, то есть божественное просветление, так, что оно там не извращается и не обращается в адское жизнь. Ведь и демоны ада тоже живут Духом Святым. Вот жизнь точно так же вливается и в ангелов, и в демонов ада. Только в ангелов она вливается в чистый, автентичный сосуд, в котором оно принимает соответствующему источнику божественные формы, а в демоне оно принимает адские формы существования, которые называются духовной смертью. Потому что духовная там, жизнь там убивается, извращается и уничтожается в конечном счете. И поэтому им очень ограничено вливание вот этого божественного духа, чтобы оно их не поджигало и не мучило страшно. То есть они мучаются, они с одной стороны мучаются от вливания божественной жизни, а с другой стороны они без этого не могут просто существовать. И вот смысл религии в том, чтобы вот эту базу, самую внешнюю, превращать в сосуд, который может все более и более автентично принимать в себя вливание божественной жизни, или же вот этого Духа Святости, или же Святого Духа, как его в зависимости от этого называют. И вот в этом смысл религии.
А что тогда с неаврамическими религиями? То есть, к примеру, у нас есть некое племя Умба-Юмба, живущее где-то глубоко на задворках Африки. У них есть свои каноны, но эти каноны крайне шаткие и размыты. Взять тот же карго-культ. Они имеют право на спасение, или же они, отделившись от своих изначальных религий, принявшие там птицу-самолет за главного духа Бога, они уже потеряли эту возможность?
Опять же, спасение — это не право, спасение — это способ жизни. Настолько, насколько они сохранили заповеди, относящиеся к жизни, настолько они могут быть спасены даже своей религией Мумба-Юмба и поклонению самолетам.
А если у них их изначально не было?
Они есть везде и всегда. Они иногда называются там законами общества и так далее. Они даже были в Советском Союзе. Вот Советский Союз начал с 20-х годов, когда был полный разврай. Можно было все, что не противоречит, ну, я имею в виду...
Марксу.
Да, Марксу. Окончили тем, что установили достаточно такое патриархальное общество, в котором жестко отслеживалось, например, если для революционеров кража считалась просто экспроприацией, то потом это стало уголовно наказуемым деянием. Естественно, ни о каких экспроприациях речи быть не могло. Хотя люди для себя это придумывали, они говорили, вот если там неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость. То есть кража государственного не считалась преступлением, экспроприацией. Чем, естественно, государство боролось всеми мыслимыми методами, потому что это разрушало государство. А беда заключается в том, что духовные правила жизни, они формируют не только дух человека, они формируют и общество в внешних социальных формах. И если вот практика живая показала, что если разрушать последовательно духовную основу, но опять же вот если общество, внешняя практика базируется на внешней, на внутренней духовных заповедях, например, если заповеди второй половины десятисловия считаются божественными, то никому не надо объяснять, почему не надо воровать, если меня не поймали. Почему я не могу заниматься этим, скажем, прелюбодеянием и развратом? Говорят, парень, потому что вот божественная заповедь. А наша общественная заповедь построена, ну, так сказать, норма закона построена на божественной заповеди, то есть на абсолюте. А когда в Советском Союзе пытались объяснять, парень, ну ты не должен красть, потому что это противоречит чему? Противоречит законам развитого социализма. Да плевать я хотел на этот социализм. Разрушает наше общество. Да плевать я хотел на это ваше общество. Вы как-то перебьетесь, я свою дачку построю наворованную. То есть, когда исчезает понятие божественности основы общественной морали, она приводит к тому, что никакой морали не остается вообще. Но даже у племени Юмба-Юмба, которое поклоняется случайному самолету, есть представление, что есть некий творец вселенной, который всем управляет, и, соответственно, законы нашего племени — это не просто законы нашего племени, а это как бы нечто, данное нам свыше для нашей практической жизни и существования. И те, кто управляет обществом, они сами могут во все это не верить, но они вынуждены это поддерживать, потому что их благополучие, вот обществом управляют благополучные люди этого общества, у которых есть имущество, которым есть что терять. И поэтому они кровно заинтересованы в сохранении вообще-то общества в своей цельности. Ну, я не имею в виду отдельных олигархов, а я имею в виду тех, которые реально управляют обществом, стоят у кормила власти, и они попускаемые, поставлены Господом именно для того, чтобы сохранять общество, даже исходя из своих частных, личных, адских интересов. И они из-за этого должны поддерживать религию. Вот почему там в той же России сейчас поддерживают это православие, власть. Вовсе не потому, что они там шибко верующие, а просто потому, что они убедились, что без религии это существовать не может общество, на примере развалившегося Советского Союза. А на Западе этого не поняли. Они там сейчас весело разносят вдребезги пополам все свои религиозные традиции, думая, что они движутся в направлении прогресса и всеобщего, так сказать, освобождения. И когда их общество взорвется и рассыпется, вот только тогда до них дойдет горькая правда, что они пилят тот сук, на котором они очень крепко и надежно сидели, доставшийся им от предков. Но, к сожалению, вот есть такая пословица, что мудрый учится на чужом опыте, умный учится на своем собственном, а дураки не учатся ничему и никогда. Вот они сейчас те умники, которые хотят, ну, думают, что они научатся на своем опыте. Они не хотят смотреть на чужой опыт. Они очень умные, они думают, что они на своем научатся. Ну, когда они получат все, что они себе устраивают, то они, может, чему-то и научатся. А может оказаться, что они ничему и не научатся. К сожалению, есть очень много дураков, которые никогда и ничему не учатся, и которые, к сожалению, очень часто оказываются во властных структурах. Вот смотрите, сейчас в Германии была попытка государственного переворота. И на самом деле умные в обществе уже поняли, куда оно идет. И они попытались спасти общество путем организованного или полуорганизованного переворота, опирающегося на властные структуры. То есть на привлечение там каких-то полицейских, т.д., т.п., начальников, т.д., т.п. Потому что они понимают, что когда все это рухнет, и наступит всеобщий хаос, то следующее, вот как в России это произошло в 17 году, то консолидация общества может быть осуществлена каким-нибудь негодяем и популистом, который поднимется снизу и даст то, что хочет слушать вот этот вырвавшийся на улице плебес. Он изучит хорошо, что этот плебес хочет слушать, ему предложат, плебес его вознесет к власти, и он тогда его скрутит и построит, вот как большевики построят общество, от которого плебес будет не в большом восторге, но уже поздно будет говорить, что я передумал. Вот это была попытка спасти Германию, ну, таким как бы верхушечным переворотом сверху. И, как видно, результат не оправдался. А как это будет дальше, мы посмотрим. Это будет не только в Германии, это будет по всей Европе. Там сейчас начинаются интересные процессы. Вот, знаете, США и Европа, помните «Мастера Маргарита», когда там Иван решил, понял, с кем он имеет дело, и решил его задержать, и тут появляется этот регент, и тот ему кричит: нужно хватать шпиона. Регент говорит: ну, если шпиона, то надо кричать «караул». Ну, давайте крикнем «караул». И, короче, Иван крикнул «караул», а регент его надул и не крикнул. Подставил. И точно так же и сейчас Соединенные Штаты и Европа. Америка крикнула: нужно вводить антироссийские санкции. Европа сказала: да, конечно. И они санкции ввели, а Америка санкции, которые носят евреи, не только не ввела, но приняла закон об инвестициях, который теперь будет перетягивать инвестиции из Европы в Соединенные Штаты. И Европа увидела, что их кинули. Что как бы начинали вместе, а американцы поимели все ништяки с этой ситуацией. А и предоставили Европе, так сказать, расплачиваться за все последствия. И Европа сейчас не может понять, что ж происходит. Там вот Маркон там во Францию ездил, и все. Сейчас они тоже какое-то... То есть дело кончится как минимум торговой войной между Штатами и Европой. Только они, естественно, будут аутсайдерами, я имею в виду Европу в этой войне. А когда в Европе рухнет социальное благополучие, на котором она стояла, и народ выйдет на улицу, то чем это все кончится, одному Богу известно. А все почему? Потому что они объявили религию пережитками прошлого. Они этого еще не понимают. Потому что рядовой человек, он всегда спросит, а что я должен? Вот вы там свои богатства собрали, а я что должен спать на нарах? Я тоже хочу свое место. Есть такая песенка. Я тоже хочу мартели, не водку, я тоже поэтому буду раскачивать лодку. Всегда есть вот эти, которые хотят мартели, не водку, и будут раскачивать лодку. Только пока лодка надежно плывет, ее это особо не раскачаешь. А когда из нее выбиты подпорки, самым главным в которых является религия, которая дает абсолютизацию общественно-социальных ценностей, то рано или поздно это... Вот то же самое, что произошло в России. В России формально как бы была религия, а фактически ее превратили в государственный департамент. Как там один крестьянин сказал, что я раньше думал, что с Богом могут общаться только цари, бояре, там, епископы, а мне этот не грозит, потому что я бедный, а там только богатые с ним общаются и властные. Ну и вот они и разнесли все вдребезги пополам. Когда ведь церкви рушили не какие-то пришлые хазары там, а сами же русские, бывшие, казалось бы, православные, сами они разбивали, ну, молодежь. То есть и разбивали головы старикам, которые пытались их там сказать, не надо, что вы делаете. Вот эта вот вооруженная молодежь, которую сначала мобилизовали в армию, потом научили пользоваться оружием. А потом она пришла и начала наводить порядки в стране под руководством ребят-большевиков. Кстати, я совершенно не понимаю, как наша власть собирается мобилизовывать армию даже в случае победы. Потому что это очень опасное дело. Такое количество вооруженных людей, которые прошли через все мыслимые опасности, и которые... Большинство из них уже привыкло, что им платят, они воюют. И возвращаться на какие-то скромные зарплаты, эта проблема возникает в любой стране. После Первой мировой войны это едва не погубило Францию, например. В Англии были большие проблемы. Вот что делать с этим количеством молодых, хорошо вооруженных людей, которые, ну, не могут вернуться к мирной жизни, потому что они привыкли, что им платят, они воюют. Ну, это такой паразитический способ существования. И они, что самое главное, могут постоять за свои права. В Штатах это из-за этого было большое... Там не так уж много было мобилизовано, но когда эта армия вернулась, это были проблемы вот эти знаменитой Великой депрессии. И потом... То есть, даже если завтра каким-то чудом армию российскую выкинут за пределы этих границ, это уже никогда не будет той Украиной, которая она была до начала войны, именно из-за проблем с мобилизацией армии, проблем с разрушенной экономикой и так далее. И вот эта вот проблема, что очень легко все перевернуть и разрушить, но очень тяжело бывает вернуть назад. И практически невозможно, если в обществе нет повсеместно принятой религии, не навязанной государственным департаментом, а такой, которая принимается большинством людей как нечто ему родное, близкое, единственно возможная ценность. И я не думаю, что ныне существующие православные церкви, то ли Московского патриархата, то ли там Киевского, то ли какого иного, могут послужить для этого возвращения каким-либо основанием. Вот в чем достоинство вот этой новой религии, латинского слова. Это единственная религия, вот в свое время такой был Анре де Бальзак, писатель. И вот когда он нашел Сведенборга, он сказал, что это единственная религия, которая достойна и может быть принята рассудочным человеком. Он даже написал целый такой сарафит роман по поводу этой религии. Вот это очень четко, потому что тоже православие в ее нынешних основаниях, построенное на всех этих отцах и так далее, совершенно иррационально. Когда всякие вот эти вот религии, евангельские, у нас тут баптистами их называют, но это на самом деле там лютеране и все вот это вот, когда их попытались согласовать с рациональным мышлением, получилось то, что нынче получается, то есть так называемые теология свободы, которые заповеди полностью опровергаются, в которой опровергается даже существование Бога. И вот в этом смысл религии. Религия, она изнутри реструктура. Это вот как царь в голове. Если нет царя в голове, то нет ни индивидуальной жизни нормальной, ни нормального общества. Когда человек себя не контролирует, он не может бороться со всеми этими внешними похотями. Потому что тогда остается только одно ощущение. Все, что я сейчас не съел, я никогда не съем. Все, что я сейчас не поимел, я никогда не поимею. Все, что я сейчас не приобрел, я никогда не приобрету. То есть исчезает цель внешней жизни, потому что сама эта внешняя жизнь становится единственной доступной самоцелью. То есть человек ест не для того, чтобы поддерживать какое-то внутреннее духовное развитие, приобретает имущество не для того, чтобы создавать основу для этого духовного развития, не приобретает, так сказать, чувственное удовольствие семейное для того, чтобы какое-то внутреннее духовное развитие иметь, а все это для него становится самоцелью. А самоцелью это там сожрать все отбивные в мире, переспать со всеми, с кем и можно, приобрести как можно больше имущества, лишь бы при этом тебя не посадили, не поймали, и желательно еще не потерять какую-то репутацию. И вот это тогда становится самоцелью. И вот в этом смысл религии, любой, пусть даже мумбы-юмбы. Она человека переориентирует на внутренние цели его существования. И основа религии, вот какие основы религии? Первая основа религии – это вера в то, что Вселенная была создана неким Творцом. Вторая основа заключается в том, что жизнь природная – это только подготовка к жизни вечной. То есть, если в религии нет вот этого ощущения вечной жизни, она вырождается в простой ритуальный культ. Там от религии не остается ничего. Даже если они вроде признают какого-то Творца, они начинают жить только ради чувственного и вещественного, а Творца будут рассматривать только как способ, ну, поддержки, вот, чтобы его не разозлить, чтобы он не разрушил мое чувственное и вещественное. Даже если он верит в его существование. Это вторая основа религии. И третья основа религии – это вера в то, что заповеди, это что вера в слово, как выражение абсолютного Творца в доступной для человеческого восприятия форме. Почему называется слово Божье? Что это хоть и слово, но его дал абсолютный Творец, и поэтому все, что в ней сказано, это абсолютная истина. А уже отсюда происходит необходимость исполнения заповедей этой абсолютной истины, как абсолютных предписаний Творца для человеческой жизни. И вот это тогда превращается, вот первых три кита они создают внутреннюю, скажем так, базовую основу для религии. А четвертый вот этот вот кит, то есть то, что заповеди являются абсолютом для исполнения, создает основу для повседневной жизни человеческой. Тогда его целью становится не жизнь материальная, а жизнь будущая. А жизнь материальная становится только инструментом для лучшего подготовки к этой будущей жизни. И тогда вера его постепенно из чисто природной начинает становиться все более и более внутренней и духовной. То есть у него начинает появляться внутреннее прозрение, внутреннее откровение. И тогда Бог из него перестает быть из некой, скажем так, ну, формальной заданности внешнего знания. Для него Бог постепенно приобретает некое внутреннее живое предчувствие. Чем отличается человек культа от подлинно верующего? Для человека культа Бог, заповеди, слово – это только атрибуты его внешнего исторического доверия. Вот он доверяет авторитетам, поэтому он, да, они говорят, что есть Бог, значит, ну, значит, он, наверное, должен быть. Ну, логически подумать, что все же кем-то должно было быть создано. Вот. Но у него нет ощущения Бога в себе самому. И поэтому, потому что когда человек, ну, вот человек на самом деле верит в то, что он может пощупать. Вот в этот пирог мы верим, потому что мы можем съесть, пощупать. Все это вера жизни. Мы не верим в то, чего
мы не можем пощупать, но нам доказывают, что оно есть. А тем более мы верим в то, что мы не можем пощупать, и что противоречит, ну, еще не может быть доказано. Например, я знаю, существование драконов. Кто его этого дракона видел, он только в сказках описан. И никто, и вообще непонятно, вот как он может летать. Тут птицы, он, гуси и те еле летать могут из-за своего веса. А дракон, ну как он может летать? А подлинная вера – это именно ощущение внутреннего духовного прикосновения. Когда человек внутренне в себе прикасается к Богу, вот эзотерики пытаются к этому прикоснуться, они пытаются свое чувственное внешнее превратить в чувственное внутреннее, чтобы вот как они касаются предметов внешних, они также касались бы предметов духовных. И до определенной степени им это удается, но поскольку это просто линейный перевод внешнего чувственного в внутреннее чувственное, они и к духовному относятся точно так же материалистически на самом деле, как они вот относятся к внешнему. А подлинная духовная вера — и когда, не когда человек, так сказать, вползает туда наверх на карачках, а когда Господь нисходит к человеку, который превратил себя в достойного восприемника божественного путем исполнения заповеди. Говорит, если вы меня любите, то вы меня заповеди исполняете. И тогда я с Отцом к вам приду и вас обитель сотворю. И тогда Господь открывает человеку, когда он видит, что он подготовлен, а подготовлен внешними формами жизни, по заповедям, которые представительствуют жизнь духовную. Вот в чем смысл этих заповедей? Не в том, что человека требует, чтобы он ради общества жил таким образом, а он таким образом превращается в сосуд, который может воспринимать духовное наполнение. Потому что внешние вот эти вот заповеди, основы жизни, социальные и так далее, они соответствуют внутренним духовным органическим структурам сознания. Если в человеке есть внешний сосуд, это вот как ботинок, есть такое, стелька может быть всунута какая-то размера, а если она больше по размеру, то она не может быть всунута, потому что она просто туда, или другого формы, например.
Я извиняюсь, мне уже нужны.
Да, да. И вот так вот смысл в том, чтобы человек стал в той форме, в которой вот духовное внутреннее, органические, значит, органические формы его внутреннего духовного тела могли бы быть имплантированы и потом наполнены подлинной духовной жизнью. И вот он сам для себя построил форму, в которую он насильно может что-то духовное имплантировать, потому что так ничего не пойдет. А именно вот чтобы он дал Богу в нем работать сначала во внешних этих вот, потом во внутренних этих органических формах, а потом наполнить их подлинной жизнью. И тогда его материальное существование становится всего лишь инструментом для подготовки к подлинному, внутреннему, настоящему духовному существованию. Ну, вот такой вот ответ.
В принципе, понятно.
Угу. Ну, если хочешь, мы еще поговорим потом.
Да, конечно. Просто был удобный момент задать такой вопрос.
Ну, да, да, да.
Хотел. По поводу личности, да? Значит, так что же такое личность? Мы все время как бы топчемся, а вот чтобы так вот разложить, ну понятно, что это там композитное, что там сборка, что это определенные там... А вот как человек может ощущать себя личностью?
Латинское слово говорит, что единственная существующая личность во Вселенной – это сам Господь.
Да. А вот человек.
А человек был создан по образу и подобию Божьему. А что такое? И он может потерять образ Божий, но он никогда не может потерять божественное подобие. Это вот в книге о супружеской любви сказано.
Это я
а что такое божественное подобие? Божественное подобие — это ощущение жизни от самого себя. То есть жизнь от самого себя имеет только сам Господь. Из людей единственный человек, который полноценно имел жизнь и полноправно ощущал жизнь, происходящую от самого себя, был Иисус Христос. Потому что в нем все полнота божества воплотилась телесно. А в нас Господь свое собственное ощущение жизни от самого себя, прикладывая, образует ощущение существования некой автономной личностности.
когда он собирает все материалы, из которых мы хотим, и в этих материалах дает ощущение жизни от самого себя, вот тут и возникает...
И развитие, совершенство. Да, да, тогда это не есть ли качество? Некое от Бога.
Да, совершенно верно.
То есть получается, личность это как бы, если
божественное качество в человеке.
Значит, это качество, да, то, которое человек формирует в себе, это вот качество.
Нет, не он формирует,
но
а
Бог
Господь
формирует,
входит,
да,
этим через... качеством. Но и если он это качество из него, так сказать, уйдет своим этим качеством, то человек просто развалится на составляющие элементы.
Да, да. Вот, я
вот это вот ощущение жизни от самой себя. Какие бы элементы к этому ни привлекались, они всегда сохраняются.
То есть...
И сохраняется именно из-за того, что в мире природном сохраняется ощущение преемственности времен и пространств. Хотя Господь всякое время и всякое пространство формирует отдельно, но в этой единой киноленте это сложно таким образом. Вот почему мир природный построен таким образом, что кажется, что существует реальное пространство, реальные, и в них происходят реальные изменения по времени. Именно благодаря этому формируется основа для привития вот этого ощущения жизни от самого себя в преемственности. Мы ощущаем все-таки свою преемственность с тем, кем мы были, вот когда родились, с тем, кем мы были в 10 лет, с тем, с кем мы были в 20 лет и так дальше, вплоть до конца. И вот это вот ощущение преемственности, присваиваемое, вот само вот это вот качество жизни от самой себя, ощущение Господь, дает нам в нисходящей последовательности. А прививает ее, потому что Он сам чувствует в нас, что Он живет сам от себя, но прививает нам, как наше собственное, в восходящей последовательности. И вот в восходящей последовательности появляется вот эта индивидуальная личность, ощущение индивидуальной личностности, которая чувствует себя как бы отдельной. Не только от других личностностей, но и от самого Творца.
Но это и есть то качество,
да,
и качество,
да,
этой личности. Как бы. А вопрос, вот не вопрос, а вот рассуждение по поводу буддизма. Там после личности мы пришли к буддизму, и вы сказали, что они посредством медитации восходят над своим собственным. Вопрос, а в какую собь они входят? Вот, допустим, они возвышаются над своей собью, ну, будем так говорить, даже я не могу сказать над собью, потому что над собью нужно как бы от грехов, чтобы возноситься над
ощущением жизни от самого себя.
То есть они перестают себя ощущать, получается, то есть, или что-нибудь.
А вот в этом вот как раз и заключается
кардинальный вопрос разделения буддизма на две ветви. Хинаяна и Махаяна.
Хорошо, Саша.
Это вопрос качества пустотности или же нирваны. Вот это тот вопрос, который каждый, то есть в буддизме всегда каждый решает сам для себя, и на котором все разделения происходят, все непонятки и так далее. В Хинаяне они пришли к мысли, что полное расформирование всех нетосканки начинают сознание, состояние сознания, когда наступает нирвана, пустотность, это вот как угашение пламени свечи, что не остается ничего. Что подлинная нирвана – это подлинная пустота. А Махаяна говорила нет. Вот когда исчезает вся ложная личностность, вот тогда и проявляется единая личностность Будды, то есть просветленного для всех. То есть Будда это был не какой-то Гаутама там царевич, а просто в нем это проявилось единое Я, которое общее для всех. Поэтому нирвана или же высшее, высшее состояние пустотности, она личностная в высшей своей форме.
Ну, я как бы это все понимаю, да, вы там в буддизме разбирайтесь, но я вот, когда Свиденбурга читаю, допустим, мы говорим, что они с помощью каких-то манипуляций, то есть медитации, восходили к некому возвышению, к некому. Я не знаю.
Они не восходили, они расформировывали.
Или вот расформировывали. Хорошо, ну, там у вас вот фраза разница, этого прозвучала, что они возвышаются как бы.
Вот тут вот разница между буддизмом и индуизмом. Вот индуизм, его, так сказать, форма Упанишад и так далее, это восхождение. Априори предполагается, что есть некая высшая сущность, которая пребывает в каждом. Атма, атма, как они это называются. Что вот есть вот это вот, постоянно в Упанишадах повторяется, что я есть атман, но атман не есть я. Вот этот дуализм. А буддисты пошли по другому пути. Вот Будда пытался идти по этому пути, он никуда не пришел. Потому что куда бы он ни лез, он почему-то все время находил, ну, не находил этого атмана. И тогда он пошел по другому пути расформирования ложных состояний сознания, чтобы это высшее могло в человеке каким-то образом проявиться. То есть это как бы отрицательное. То есть мы не будем лезть вверх, а мы расформируем того, кто хочет лезть вверх, чтобы у него пропало всякое желание, в том числе и лезть вверх. И тогда подлинное и единственное желание человеческого существования в нем проявится во всей своей чистоте. Но это опять же говорю Махаяну.
Вот в христианстве Свиденборга мы считаем, что он неоднократно писал о том, что когда он молился Богу, просто «Отче наш», шло именно вознесение. То есть он возвышался над своими, над своей самостью, то есть над всеми вот этими чувственностями.
Шло возвышение. Ну, не сказано, что он возвышался. Но это большая разница.
Не, ну хорошо.
Это принципиальная разница. Это та разница, на которой многие ломаются. Вот смысл эзотеризма – возвысить свое «я» над всем этим. А смысл, когда он пребывал в молитве, он возвышался. Почему? Потому что он был готовым сосудом. Господь мог в него войти, и его... это Господь должен человеку.
Ну так возвысить. Я сказал, он возвышался.
Его возвышался. Вот это та принципиальная.
Если
можно... Не вода кипятит себя, а огонь кипятит воду.
Нет, друзья мои, давайте так. Он возвышался или он в сознании возвышался. Мы же это все прекрасно понимаем.
Нет, это очень большая разница на непонимание, от которого может возникнуть очень большое.
Нет, но мы говорим вообще о сознании человека. Мы вообще не говорим, что там кто-то вообще воскресал или там телом, или как бы я там своей собью, или как он там восходил. Нет, мы же говорим же о Свиденборге, и мы прекрасно понимаем, что он расформировал это, суп свою, расформировалась она постепенно. Постепенно под воздействием...
Господь его очищал сосуд.
Так вот я за что и хочу подвести к этому и просто сказать, вот вопрос задать. Как же ж, допустим, если мы в христианстве имеем 10 заповедей, которые нам четко говорит, вот грех, вот грех, вот грех, и избавляясь от этого греха, и расформировывая эти, так сказать, это все, мы тогда действительно имеем, то есть, возможность приблизиться к Богу.
Тут есть одна маленькая проблема. Есть внутренние заповеди, есть внешние заповеди. 10 внешних заповедей, когда человек расформировывает внешнее зло, изнутри выходит часто гораздо более внутреннее и гораздо более страшное зло. Которое внешнее зло, вот как свинья, вот она, пока она погрузила голову в корыто и жрет свой корм, она безопасна. А если она вдруг подняла, увидела звезды, решила допрыгнуть до звезд, она становится чем-то гораздо более опасным. Вот это надо всегда понимать, что мы не очищаемся внешними заповедями полностью от всякого зла. А мы лишь снимаем внешнюю оболочку с гораздо более внутреннего зла. Которые выходят.
Ну, мы это, да, там в Свиденборге же написано все четко, когда мы эти вожделения, ложности начинаем, собственно говоря, снимать их, расформировывать. Но самое это внутреннее, любовь к себе, правильно, любовь к себе, любовь к миру, может быть, там снимается, любовь к себе вот остается, вот с ней тоже нужно бороться. Но я хотел бы вот в чем сказать. Мы движемся, христианство движется в отношении исполнение 10 заповедей, так, таким образом освобождение от зол, те, которые там указаны. И таким образом мы рассчитываем, я не знаю, вы рассчитываем на то, что Бог, на спасение рассчитываем, на рассчитываем на воссоединение, союз с Богом. И вопрос, а в буддизме, допустим, если они занимаются таким самокопанием, То есть, что они в себе расформируют? Вы говорите, ложности. Какие ложности? Не блудите, не там...
В буддизме ничего этого не было.
Так вот вопрос, вы же понимаете, в чем...
Буддизм это не религия.
Так я...
Буддисты борются со страданиями. Смысл буддизма, это заключен в 4 заповедях. Первая заповедь говорит, что есть страдания. Чтобы, причем... Второе заповедь говорит о том, это как бы для всех очевидно. Второе заповедь говорит, что страдания не случайны. То есть человек может верить, что он может избегнуть страдания, если он будет правильно поступать. А вторая заповедь утверждает ничего подобного. Потому что начиная приобретать, ты создаешь основу для того, что ты это рано или поздно потеряешь. То есть никакое удовольствие не может длиться вечно. Оно всегда обречено кончаться неудовольствием и последующим страданием. И третья заповедь говорит, что есть путь избавления от, что основа страдания, нет, третья заповедь говорит, что основа страдания – это желание что-то получить. Пока в человеке есть жажда, желание что-то заиметь, что-то получить, он обречен на страдания. И что и главный способ избавиться от страдания – это вырвать вот этот корень, эту жажду, желание что-то получить, что-то заиметь. А четвертая заповедь говорит, что есть путь избавления от этой жажды, от этого желания, и это благородный восьмеричный путь. То есть мы постепенно из себя вымываем желание, что бы то ни было желать. Даже желание избавляться от желания. И вот в конце этого благородного восьмеричного пути тебя ждет нирвана. То есть освобождение от жажды, от желания, что бы то ни было иметь.
Ну, в христианстве...
Я не говорю, один же это не христианство.
Да, я получается, что христианство вообще даже какими-то, может быть, мазками оно там как-то соприкасается где-то в каких-то... А в основе своей оно вообще, собственно говоря, даже и никакого...
Я бы в определенном смысле сказал, что буддизм это вообще-то очень деструктивный метод. Недаром на Востоке буддистов всегда называли атеистами. Но когда человек полностью материалистичен и атеистичен, буддизм часто для него становится хорошим лекарством. Это вот как яд змеи, который может стать лекарством. То есть буддизм хорош для определенных состояний сознания человеческих, которые другими способами не лечатся. А так, да, буддизм очень деструктивен. Попытка совместить буддизм с любым, так сказать, религиозным состоянием сознания кончается всегда очень плохо.
Ну, блин, ты говоришь, что вообще даже в христианстве, смешивая, допустим, какую-то там, допустим, православную веру, допустим, смешивая с небесным учением веры, это тоже как бы получается смесь какая-то непонятная, суррогатная.
Поэтому лекарства надо принимать по отдельности и в чистоте.
Да, то есть получается форму православия аж никак нельзя соединить, допустим, небесное учение веры, втиснуть. То же самое и протестантизм, евангельские церкви. То есть люди, которые пытались этим заниматься, в скором времени, как только кто-то узнавал, допустим, священников или там с пастырей, они были изгнаны или наказаны. Ну, наказаны в каком плане, что...
Вот почему латинское слово предупреждено в книге, которая предшествовала истинно христианской религии, такая маленькая была книжечка, там оно говорит, что старая церковь со всеми от ее внешних форм до ее внешних внутренних убеждений не может с новым истинным христианством иметь совершенно ничего общего.
Вот и мы это говорим, что
главное, да, именно как такое.
Как-то часто мы слышим там, что где-то в каких-то протестантских евангельских церквях они вдруг мыслят, как мы тут, в смысле, по Свиденбургу что-то. Но это опять, это какая-то часть маленькая, где-то что-то он там выцепил, какую-то что-то с подлинного. А если взять в общей части их богословие, то оно вообще, конечно же.
Это всегда кончается разделением. Или люди, или полные. Это вот как изотопы, да. Они, у них есть нестабильное состояние. Изотоп – это нестабильное состояние. И рано или поздно любой изотоп приходит в стабильное состояние вещества, то есть более высокое или более низкое, но стабильное. И вот точно так же, вот, когда эти люди там в старой церкви принимают это учение и так далее, то они находятся вот в этом нестабильном состоянии, и рано или поздно они должны или полностью перейти и стать людьми новой церкви,
или
вернуться обратно в свое состояние.
А еще раз, почему принципиально невозможно, ну, почему принципиально различие есть, вы говорите, как цитата вот эта.
В смысле?
Ну, цитата вот эта говорит, что...
Не может иметь ничего общего.
Да,
почему? Ну, это вот как вот та притча о новом вине и старых мехах. Что если новое вино вольют старые меха, оно и вино забродит, и сами меха разрушатся от этого.
То есть просто положение доктрины.
Я сейчас это вот кое-что должен буду. Ну что, можете еще Еще у кого-то будет
вопрос. Я как раз хотел спросить. Вот, помните, вы всегда говорили, что есть отдельные небеса, ну, у Сынбора написано, что там мусульманские, там еще какие-то буддийские.
Православные.
Да, но с другой стороны, вот как-то раскрыли тему, что даже ну, с разных религий в том мире могут быть опустошаемы и все равно составлять небеса новой церкви. Да? То есть какая вот где грань между этим для таких людей?
Дело в том, что есть вот какие церковь новая Господня частная, а есть и есть разные религии, а есть церковь всеобщая. То есть это органические формы большого человека неба, где каждая составляет какую-то, вот христианская церковь составляет сердце и легкие. А как все другие религии составляют там почки, печень и так далее. То есть вот небо это большой человек. Каждый входит в свой орган этого неба. Религия это способ ввести в этот орган, подходящий для этого органа, человеческое сознание. Превратить его в органическую форму. И внутреннейшее природное в человеке, оно представительствует по соответствиям все общее вот этого большого человека неба, только в самой последней раздельной степени тварного сознания. Вот. Рассудочное в человеке природном соответствует небесам, чисто небесным, и небесам чисто духовным, или же сердцу и легким в человеке. Но все другие состояния внутреннейшие и чувственные, они соответствуют другим органам небесного человека. И когда нынешний человек вот люди новой церкви или христианской церкви даже, они входят в небеса вот этой новой церкви. А мусульмане, буддисты, там, и иудеи и так далее, они входят в соответствующие органы или же небеса под Новым Иерусалимом. Но вместе они составляют общий Новый Иерусалим, потому что Новый Иерусалим это не только вот есть состояние частной церкви, которая опирается на латинское слово, но это и состояние всей церкви нашего человечества. То есть после этого откровения изменилось не только христианство и создавалось вот Новый Иерусалим, изменились все другие религии тоже. И мусульманство, и иудаизм, и вплоть до племени Мумбы-Юмбы. И они изменились таким образом, что они составляют всеобщую новую церковь нашего человечества, где каждая религия занимает какое-то свое определенное место. Новое мусульманство, новый иудаизм, новое это вот мумбу-юмбу. И вот это очень хорошо было описано в латинском слове, когда там есть такой духовный дневник, и там вот весь эти процессы опустошения во время второго Господнего пришествия, которые только в общей форме, так сказать, упомянуты, допустим, в Апокалипсисе открытом, там были описаны в частностях, вот как отдельные нации, вот тогда же нации и религии, они, в общем-то, совмещались. Все евреи были иудеями. Все там англичане были, там англиканская церковь, все русские были, это русской православной церковью, это как бы отдельная религия, она считалась общая. Католики там делились на итальянцев, допустим, немцев, а немцы там делились на католиков и протестантов. И вот что с ними происходило, куда народы велись и как они располагались. Вот о русских было сказано, например, что они их вели на северо-восток, и потом они ушли под землю и до сих пор находятся под землей, оттуда очень редко показываются. То есть даже не на нижней земле, а под землей. Вот когда говорится, там у него есть фраза, которая вот Дима по этому поводу все ужасался, что монголы живут в аду. То есть они живут даже не на нижней земле в том мире, а в пещерах. И русские, честно говоря, живут не намного лучше и, так сказать, выше, чем монголы. А вот какие-то нации, допустим, англосаксонские, тогда были выведены на самый топ. Но все эти национальные слои, он находится под слоем небес. То есть под слоем небес всех, начиная от Нового Иерусалима и кончая там от племени Мумба-Юмба. Вот почему в мире сейчас происходит такое жесткое разделение на нации. Разваливались империи, вот до этого существовали в основном империи. А сейчас это все разваливается на национальное образование, потому что это все соответствует тем процессам, которые происходят в мире духовно.
После Первой мировой их, ну, как бы окончательно разделились, да?
Ну, просто продолжался процесс. Вот вспомните все эти революции. Сначала развалилась это, почти развалилась Австрийская империя. Если бы ей не помогла тогда Россия, то она бы тогда развалилась. Но все равно в результате развалилась. Потом развалилась Русская империя. Немецкая, она была мононациональная. Ей помогли развалить. Ну, почти. Но она все-таки не была такой мононациональной. Потом развалилась Английская империя.
Оттоманская,
да. Я думаю, что и будет постепенное разделение и вот из Штатовской империи, ну, из новообразования. Хотя она и вот тогда же Латинская Америка отделилась от Испании.
А качество этих изменений, которые происходили и сейчас происходят, оно, его можно рассматривать более как положительное или нет?
Да. Потому что она соответствует больше внутреннему духовному разделению на органы в человеке.
То есть тут имеется в виду, что человек, главное, чтобы не был теплый, да? Чтобы в нем было, или он туда пошел, или он туда пошел.
Ну, просто чтобы почки не смешивались с этим, да, с печенкой и так далее. Ну, это разделение. Но, опять же, все происходит через искушение, очищение посредством искушения и отделения. Злого от доброго. Вот все эти кипения в человеческих обществах, которые происходили в 19 веке, в 20 веке, это все происходит, это все опустошение внешнее. Люди проходят через все эти ужасы идеологических течений, типа коммунизма, фашизма и так далее. Или они преобразуются в новую религиозную общность, или они исчезнут. Ну, в материальном мире наше человечество прекратится. А тут уж что Господь даст. Причем наше человечество обладает способностью решить проблемы своего существования и своими собственными методами. Ему для этого никаких потопов не нужно. При нынешних видах оружия, я имею в виду ядерное, биологическое, химическое и так далее, оно вполне само о себе может и позаботиться в этом смысле.
Даже климатическое, да?
Ну, насчет климатического оружия не столь верен. Я пока о нем много слышал. Но, а вот ядерное, биологическое и химическое, ну, мы видим... Конечно, очно. Одна из чего стоила эта эпидемия коронавируса? Ведь это было так,
и пока еще не закончилось. Еще, я так понимаю, и вижу, так, еще хотят продолжения.
Так я вижу, что мое состояние такое может быть последствия того, что я как бы сейчас переболел коронавирусом совершенно очевидностью. Но перенес я его на ногах, скорее всего. Но вот по сердечно-сосудистой системе он ударил мне хорошо.
А он в основном и бьет по сосудам в первую очередь.
Это его... Почему я себя так поганно не чувствую?
Кстати, я какой-то прочитал на днях вывод из статьи, что находили коронавирус даже через 200 дней после смерти человека. Все равно в организме присутствовал коронавирус.
Нет, я такого не читал.
Нет, ну а что вирус устанет? Пока есть формы, в которых клетки, в которых он может размножаться.
Даже неживые клетки? Угу.
Не, ну книжевые.
200 дней после смерти.
Ну да. В костях это сохраняется.
Удивительно.
В костях.
Нет, так вирус просто он что такое вирус?
Ну да, в консервной банке.
РНК молекула в оболочке. И в неблагоприятных условиях она просто как бы консервируется.
Капсулируется.
И стоит ей попасть в живой организм, это же не только это.
Ну, как сибирская язва.
Да,
десятки поэтому... лет лежит в земле, да, пока не создадутся для нее нормальные условия для.
То есть, в отличие от развитой клетки, ему не нужно жить. Ему достаточно законсервироваться. Поэтому он дальше может переживать все, что угодно.
Просто удивительно, что организм не искореняет его полностью, а
так любой вирус, он где-то в каких-то ДПО может сохраняться в организме. Mm-hmm. И потом просто вылазит на поверхность при благоприятных обстоятельствах.
Ну, так же, как у каждого есть эти вирусы, или как он, туберкулеза. Да, палочка. Только ждет Коха. Палочка, да. Mm-hmm. Только она ждет...
Как иммунитет падает, да? Оно может выйти наружу и... С новой силой.
Это же все так соответствует вот большому человеку. Хотя, вот большой человек неба, он, по идее, идеальный, как бы, да, в этом плане?
Ну да, просто человеческое тело, в отличие от большого человека неба, в то, что туда, сюда наидствуют все вышележащие общности духовные, в том числе и адские. И поэтому в человеческом теле есть все, и иммунитет, и болезни, и они существуют в состоянии вот этого
равновесия, как бы. Да.
Глисты, что там только в человеке нету.
То есть там просто это ады как бы пытаются делать нападки такие, да, в форме вирусов там, да?
Ну, они пытаются воплощаться в материальной форме.
Они же постоянно хотят подняться выше и выше.
Да, да. А в большом человеке неба этого нет. Потому что в нем как бы идеальное, чистое тело. Ну, так же, не так же, как я знаю. Голубь представительствует Святой Дух, но так как в него наиствуют и ады, то это поэтому с точки зрения природной просто грязная птица.
Мне вот интересно, алисы, вот, какое имеет значение в духовном смысле?
В слове.
Надо посмотреть. Они имеют, я точно не имею.
Ну, да, в слове, не в этой, скажем, чисто материальной природной жизни. А в слове, именно в слове.
Ну, ничего хорошего.
В слове разве есть лисы?
Конечно,
есть. Там и драконы, есть, и лисы, жабы, и носороги, и кого там только нету.
Вот кенгуру там нет. Ну, хотя ее тоже можно куда-то, к какому-то классу при этом. Вот.
А эти... Я Сергею кидал, ну, там, знаете, видео, как там панды, как курком, там это, с деревьев падают, это как дурачки. И вот интересно, чему это может соответствовать животное.
Да, там они себя ведут чисто как вот...
Как дети. Ну,
не то, что как дети, а как... Я не знаю, ну, такие
панда
там...
панда вроде разновидность такие. Медведей.
Ну да, конечно.
То есть это как бы разновидность вот этой...
Но которые кушают...
А медведь соответствует чисто такому литералистическому восприятию Священного Писания.
Что такое литералистическое?
Буквалистскому такому. Буквалистскому. Не просто буквальному, но буквалистскому. Ну, а панда это как бы такие медведи, но лайт, что называется, в легкой форме.
Более детские такие.
Да, да.
Разновидности.
Вот есть достаточно безобидные люди, которые любят там порассуждать о Адаме, Еве, там, творении и так далее, но не придают этому чересчур мощного доктринального значения. И когда слушаешь, то просто смешно становится. Вот тебе панда.
Даже приблизительно не помните, к чему лисы могут?
Ну, я думаю, что-то связано что с той же областью, что волки, шакалы.
Но все равно что-то немножко другое.
Что-то хищное. Ну да, это какая-то разновидность, это хищное
и
такое.
К чему, собственно, спрашиваем? Я просто на днях, когда просыпалась, такое приснилось. Я просто что-то в боку что-то пульсировало, и мне вот это к этому какой-то образ, как будто я споймала лисицу. Хватанула ее, очень сильно держу. Не помню, что я хотела с ней сделать, но я ее хватанула. А она задними лапами отбивается, и вот мне по боку, так по боку.
Ну, я могу посмотреть.
Кошки тоже подобным образом задними лапками тебя бьют.
Кошки.
Так и кенгуру тебя западными лапами может.
Не, ну кенгуру может зашибить, поломать ребра, а котейка и лисичка.
А котейка может
пошкрябают.
Ну, она может порвать кожу и мышцы порвать может.
Заяц убить может.
У меня не было ощущения. У меня не было ощущения, что там какие-то были подряпинки там или ранки. Просто было ощущение, что так лапками бум-бум-бум-бум-бум-бум.
Были
очень
это...
быстро агрессивно пытается вырваться.
Случай, когда охотник, заяц притворялся убитым, охотник к нему подходил, подымал его за уши, а заяц бил его своими задними ногами в живот, разрывал ему живот, и охотник его кидал, и заяц убегал. Охотник умирал от того, что у него весь живот был разорван. У него зайца аж ноги мощные какие-то.
Ну, это крупного зайца говорили.
Ну, зайцы стрёмные. Кролики, они вот такие, а зайцы, они раза в три больше. Я просто видела фотографии там, где сравнивали. Вот это кролик, такой маленький, кругленький. Вот это заяц, он такой дылда, страшная, несимпатичная.
Кролик, в отличие от зайца, по полям не бегает. Кролика кормят, ему себя кормить не нужно.
Ну, кроликов разводят.
Ну, в Австралии есть жидики кролики.
Ну, эти но эти, наверное, ближе к зайцам.
А есть кролики, которых разводят расшерсти. Ангорские кролики. И такие, как пушистый такой комочек, такой
класс. Их что, стригут?
Ну, я не знаю, как-то...
Нет, это кожа
с шерстью. Не, ради шерсти. Какая кожа? Шерсть? Да, не ангорские мех, а кролики. Они такие пушистые.
Понял, вспомнил. Да. Рукавички, носочки из ангорской шерсти.
Да.
Но это, по-моему, не из кроликов, а овечек ангорских.
Нет, я знаю про кролики. Овечки. Есть кролики ангорские.
Не знаю, не слышал.
Есть. Их в Павлодарии назвали ангорскими, потому что вывели вот такой вот пух.
Ну, я думаю, они тоже могут брать шерсть. То зачем их выводить? Они такие пушистые, гигантские.
Я не слышала, чтобы кроликов стрелять.
Я тоже не слышал.
А вдруг?
Ты... Может, мы тогда помолимся?
Давай.
И завершим это. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.